Джон Голсуорси. Патриций. Первые лучи утреннего солнца, ворвавшиеся в большую высокую комнату, такую высокую, что ее сводчатый потолок нельзя было хорошо рассмотреть при таком освещении, заскользили как бы с холодным любопытством по ее стенам, заглядывая во все ее углы. И действительно, они могли открыть много интересного в странном убранстве этого покоя, напоминавшего исторический музей. Тут, в этой громадной столовой, одной из красивейших в Англии, были собраны все пышные трофеи и старинные документы владельцев замка, доказывавшие древнее происхождение семьи Карадоков. Кругом этой залы были сделаны новые пристройки и реставрированы некоторые старые строения, но монументальная трапезная замка Монкленд-Коурт осталась в прежнем виде и сохранила в неприкосновенности свой средневековый монастырский характер. Однако беспристрастные лучи утреннего солнца обнаруживали без труда следы разрушения на всех находившихся в этой комнате предметах, составлявших гордость рода Карадоков, и как будто указывали на те перемены, которые произошли в жизни владельцев замка. Скользнув по строгим рисункам старинных ковров, обоев и мебели и по высокому камину, солнечные лучи осветили потом и более современные вещи, попавшие в эту историческую залу, чтобы намеренно подчеркнуть контраст скромного настоящего с великим прошлым, отличавшимся аскетизмом и словно порицавшим нынешних графов и графинь Карадоков за их уступки духу времени. Часы текли, но огромная трапезная замка оставалась безмолвной и пустынной, пока солнце не взошло достаточно высоко и не осветило всю комнату. Тогда только явились первые посетители. Это были три девушки, румяные, веселые и болтливые, со щетками в руках и энергично принявшиеся за работу. Затем пришли два лакея. Они постояли несколько минут молча, как бы обозревая комнату, и принялись накрывать на стол. Наконец, в дверь заглянула еще новая посетительница. Маленькая девочка лет 6, в платье с широким кушаком и в переднике. Это была Энн Шроптон, дочь сэра Вильяма Шроптона и леди Агаты, единственной замужней дочери лорда из семьи Карадоков. Маленькая Энн пришла посмотреть, нет ли в столовой чего-нибудь интересного. Это был ее обычный утренний визит. Девочка поднялась на цыпочки, надеясь что-нибудь высмотреть. У нее было круглое маленькое личико с большими темными глазами газели, весело и открыто смотревшими на окружавший ее мир, и маленький, вздернутый носик, придававший ей какое-то особенно задорное выражение.
«Вон там сидит шмель, Вильям», — обратилась она к лакею. «Как вы думаете, не смогу ли я приручить его, если посажу его в стеклянную коробочку?»
«Я этого не думаю, мисс Энн. Берегитесь, он может вас укусить».
«Он меня не укусит».
«Почему?»
«Потому что не укусит».
«Ну что же, раз вы так говорите...»
«К которому часу заказан автомобиль?» — вдруг спросила девочка.
«К 9».
«Ну тогда я поеду с дедушкой до заставы».
«А если он вас не возьмет?»
«А я все-таки поеду».
«Ну что же, поезжайте».
«Как вы думаете, Вильям, будет дядя Евстафий выбран в парламент?»
«Конечно».
«А как вы думаете, будет он хорошим членом парламента?»
«Лорд Мильтон очень умный, мисс Энн».
«Да?»
«А вы разве этого не находите, мисс Энн?»
«И Чарльз тоже так думает?»
«Спросите его».
«Вильям».
«Что угодно».
«Я терпеть не могу Лондон. Я люблю этот дом. Люблю Каттон, люблю Пенриджи и люблю Равентем».
«Его сиятельство, как я слышал, заедет по дороге в Равентем».
«Да? Тогда он увидит прабабушку, Вильям».
«Вот мисс Уоллес». В дверях показалась дама с добродушным и бледным лицом.
«Пойдем, Энн», — сказала она. «Пойдем», — ответила девочка.
Дверь медленно закрылась, и в огромной комнате наступила тишина, какая бывает обыкновенно в минуты, предшествующие появлению хозяев. Вдруг накрывавшие на стол слуги вытянулись у стены. Вошел лорд Валлейс. Он ровным шагом приближался к столу, не спуская нахмуренных глаз с листка голубой бумаги, который слегка дрожал в его руках.
Лицо у него было строгое, борода и усы уже начали седеть, но держался он прямо, с какой-то солдатской выправкой. Вся его наружность носила отпечаток той самоуверенности, которая является результатом внутреннего удовлетворения своей жизнью, как материальной, так и духовной. Но вместе с тем все его движения указывали на то, что он не замечал окружающей обстановки и относился к ней с той бессознательностью, которая характеризует людей, проводящих большую часть своей жизни на глазах общества и имеющих всегда под рукой все необходимое для своего существования. Лорд рассеянно сел на свое место и, продолжая держать письмо перед глазами, начал есть поставленное перед ним блюдо. Заметив, что его старшая дочь Агата вошла в комнату и села рядом с ним, он сказал:
«Досадно уезжать в такую погоду».
«Сегодня заседание кабинета?» — спросила она.
«Да, опять этот проклятый вопрос о воздушном транспорте».
Темные глаза Агаты, резко выделявшиеся на ее нежном и тонком лице, были с беспокойством устремлены на буфет, где на особом приборе для разогревания стоял поднос с кушаньями. Она подумала: «Мне кажется, этот прибор лучше того, который был у меня. Хотела бы я знать, находит ли его Вильгельм в самом деле удобнее прибора с горячей водой». Тем не менее Агата, хотя и занятая этими мыслями, все же заставила себя обратиться к отцу и своим тихим, кротким голосом. Ее движения и тон всегда были такими, если ничто не угрожало благополучию ее мужа и детей. Спросила его:
«Как вы думаете, возможность войны увеличивает шансы Евстафия?»
Но отец не ответил ей. Он ласково кивал головой высокому и красивому молодому человеку, входившему в комнату.